На протяжении 40 лет Морис Цирула путешествовал по всему миру с силой и помазанием Божьим, сопровождающим его жизнь. Проповедуя о вере, надежде и избавлении, проповедуя проповедь спасения и исцеления, уча людей о том, что Бог хочет использовать их для того, чтобы представить доказательство, что Христос жив, и Он тот, который сказал, что является Сыном Бога Живого. Не в убедительных словах человеческой мудрости, но в проявлении силы Божьей, уча народ, как противостать всем нападкам дьявола, преодолевая его во всех обстоятельствах жизни, таким образом определяя, что такое истинное служение. В более чем 133 странах мира, на каждом континенте, тысячи и тысячи людей пережили духовный подъем, прикосновение которого полностью изменило их жизнь. В 1962 году в Порто-Алегре, Бразилия, Бог проговорил к Морису Цирулу и сказал: «Сын, приготовь мне армию». С того самого момента Бог помазал Мориса Цирулу, чтобы он передал силу своего служения на тысячи и тысячи других, разделяя божественное помазание новозаветней чудодейственной силы с людьми по всему миру. И это как раз то, что он сделал. Через служение видеошколы Мориса Цирулы термин «служитель» был переформулирован согласно новозаветным примерам. Каждый верующий становится служителем, когда он переживает новое помазание, когда он получает ключи царствия, когда он начинает применять данную ему власть через Мессию Иисуса Христа. Более 450 тысяч служителей, пастырей и активных служителей в 133 странах мира обучались тому, что они тоже смогут творить дела Божии. А теперь помазанный Богом муж Морис Цирула приходит к нам особым путем. Если вы желаете узнать, как можно творить дела Божии, если вы хотите пережить новое помазание в своей жизни, если вы хотите, чтобы Бог употребил вас, тогда эта школа для вас. А теперь мы представляем видеошколу служения Мориса Цирула. Ваша жизнь уже никогда не будет той же самой. Мы приглашаем вас на служение видеошколы Мориса Цирулы. Когда вы познакомитесь с серией материала, называемого «Представители доказательств», что нам делать, чтобы творить дела Божии, ваша жизнь полностью изменится. Вы войдете в новое духовное общение с Богом и сможете увидеть проявление веры и силы в своей жизни. Итак, муж Божий, которого Бог приготовил для последнего времени, апостольский пророк и верный Божий слуга – Морис Цирула.
Я принимаю этот чудесный дар любви во имя, которое превыше всякого имени, единственного имени, достойного славы и поклонения, Иисуса Христа, Сына Живого Бога. Аминь. 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 Воздайте Ему славу. Аминь. Аминь. Пусть Господь благословит вас. Можете садиться. Библия говорит нам в послании к Ефесянам 4:11 очень важные слова, которые являются основанием и причиной, по которой Бог восстановил эту школу служения. Ефесянам 4:11. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Мне очень нравится, как в специальном переводе выражен 12 стих. Видите ли, Бог, которому вы и я служим, Он есть Бог цели, Он есть Бог плана и предварительного расчета. Он Бог объективности. Мне нравится говорить людям о том, что Бог никогда не пользуется ружьем. Кто из вас знает, что такое ружье? Сколько здесь среди нас присутствующих фермеров или охотников? Вы знаете, вы заряжаете свое ружье, и даже вам не нужно открывать глаза для того, чтобы пользоваться. Кто-то направит его в нужном направлении и просто нажмет курок, раздастся выстрел, и дробь полетит во всех направлениях. Но Бог, которому вы служите, не действует таким образом. Он очень меткий стрелок. Он знает точно предназначенную цель. Он знает точно все, что он делает. У него все абсолютно под полным контролем. Библия говорит, что Бог поставил апостолов и пророков, и евангелистов, и пастырей, и учителей поставил для божественной цели. Теперь послушайте, как этот 12 стих выражен в одном из переводов, где можно видеть цель Божью. В переводе King James говорится «к совершенству святых». В расширенном переводе говорится «его намерения заключались в оснащении и полном совершенствовании святых, чтобы они могли производить работу для созидания тела Христова». Истинное испытание каждого пророка Божия в том, что все, что он говорит, исполняется. Помните, Бог поставил в церкви апостолов и пророков, евангелистов и пастырей и учителей. На этом открытии сегодня я хотел бы изречь пророчество для вас, для будущих служителей. Вы примете пророчество? Сколько из вас верят в пророчество? Сегодня я хочу произнести пророчество, состоящее из трех частей. Первое. Когда занятия в этой школе закончатся, я обещаю вам, как слуга Божий, что ваша личная жизнь уже больше никогда не будет той же самой. Я обещаю вам во имя Иисуса. И во-вторых, у нас есть плакат прямо здесь на платформе, текст которого отражает тему этой великой проповеди, которая будет преподаваться здесь, в школе. Что нам делать, чтобы творить дела Божьи? И я уверен, что все вы знакомы с текстом плаката. Этот текст взят из священного писания, Иоанна 6:28. И я обещаю вам, как слуга Божий, к концу занятий в этой школе не будет никакого сомнения, не будет никаких вопросов, вы не будете в недоумении, вы будете знать, как творить дела Божии. Вы можете лучше прославить нашего Господа. Прославьте его рукоплесканием. Итак, не рукоплещет, брат мой. Рукоплещет вот так. Третье. И, возможно, самое важное из всех. Я обещаю вам, что вы войдете в особое окружение. Теперь вложите эти пророчества глубоко в свои сердца. Вы войдете в особую атмосферу, в которой проявится та вера и сила Божья. Проявится таким образом, что вы будете в состоянии артикулировать духовной стратегией и сможете противостать всякой деятельности врага. Я обещаю вам во имя Иисуса. Теперь я попрошу, чтобы вы подняли руки к Небесному Отцу. Поднимите руки прямо сейчас. Поднимите их к Отцу. Я сейчас делаю заявление. И хочу, чтобы вы повторили это за мной громко вслух. Не сдерживайтесь, говорите это прямо вслух, громко вместе с Божьим слугой. Бог привел меня сюда, в эту школу служения с божественной целью. Аминь. У Бога не бывает случайностей. Нет ни одного из нас, который попал бы сюда случайно. Я верю, что Бог привел нас сюда только с божественной целью. 2000 лет назад эта церковь Иисуса Христа была рождена. Она не была рождена слабой. Она не родилась с анемией, она не родилась бездушной, она не родилась бессильной. 2000 лет назад, когда эта церковь Иисуса Христа родилась с божественной, уникальной характеристикой. И вот эта характеристика, с которой родилась ранняя церковь, что-то произошло. Церковь Иисуса Христа в первые 2 столетия, между первым и вторым столетиями, Церковь Иисуса Христа смогла достичь всего известного ей мира. Вы знали об этом? Всякое правительство, всякий вождь, всякое царство со всеми намерениями и целями было христианизировано. Я не сказал, что они все были ревностными, победоносными, побеждающими,
исцеляющими больных, крещенные и водимые духом люди. Сколько из вас знает, сегодня мы смотрим на церковь и не можем этого сказать. Те, кто сегодня выступает под знамением христианства, и при любых мотивах и целях весь мир стал, как мы могли бы назвать, христианизирован. Теперь церковь достигла известного ей тогда мира. Не через великую проповедь, не через красноречивых ораторов. Церковь Иисуса Христа достигла известного ей мира, потому что она родилась с очень уникальной характеристикой. У нас сложилось определенное мнение о проповедниках наших дней. Некоторые из них из библейских школ, некоторые из теологических семинарий. И когда они выходят из этой школы, они проходят ординацию какой-нибудь деноминации, получают карточку, на которой говорится, что ты теперь посвященный служитель определенной организации. Они идут и занимают свои места, как мы говорим, по проторенной дорожке. Они становятся за своей кафедры и занимаются своим обычным делом. А церковь Иисуса Христа, народ Божий, сидит на скамейках, на положении мирных созерцателей, неделю за неделей, месяц за месяцем, год за годом, ожидая, что этот рукоположенный студент богословского учреждения будет священным инструментом в руках Божьих для служения телу Христа и спасения погибшего мира. Теперь, пока вы не получили новое толкование, пока мы не получили нового понимания, что такое служитель, нет никакой надежды в том, чтобы когда-либо приобрести мир для Бога. Когда Бог возрастил эту школу служения, у него была цель. Помните? Бог, которому вы и я служим, это Бог цели. Это Бог плана. Он не стреляет просто так, лишь бы пострелять в любом направлении. У него есть определенная цель. У него есть определенный план. У него есть определенные методы. И когда Бог возрастил эту школу для подготовки служителей, у него была цель. Одна из этих целей, для которой Бог возрастил эту школу, используя нас для того, чтобы дать новое определение Божьему народу и новое определение тому, кого мы называем служителем. Довольно-таки странно, что в такой ранней церкви, которая так уникально использовалась Богом, довольно странно, что эта церковь, достигшая известного ей мира, не обладала 99% тех инструментов, предоставляемых нам сегодня. Кто-то сказал: брат Сурула, но как же они достигли свой мир? У них не было самолетов, чтобы путешествовать, но они передвигались. У них не было печатных прессов, чтобы печатать свои проповеди, но они достигали мира с проповедью Иисуса Христа. У них не было телевидения. Вы скажете, брат Сурул, значит ли это, что нам не нужно пользоваться всеми этими средствами сегодня? Конечно же, нет. У них, более того, даже не было Библии. Вы скажете, брат Сурул, о чем ты говоришь мне? Я говорю о том, что если мы собираемся достичь этот мир, Бог должен дать нам ведение, чтобы дать определение, что такое служитель, потому что я собираюсь сказать вам сегодня, я хочу сказать вам здесь, в этой школе, чтобы вы знали, что мы никогда, никогда не достигнем мира из-за кафедры, или как мы называем это, священным столом. Это невозможно! Знаете ли вы, что если бы вы взяли все церкви, которые только существуют сегодня в мире, протестантов, католиков, все еврейские синагоги, все существующие церковные здания, я не говорю только здесь, в Северной Америке, я говорю по всему земному шару. Если бы вы заполнили все стулья, если бы вы заполнили все церковные здания во всех странах, по всему земному шару, если бы вы смогли заполнить все эти здания народом, поставив их вплотную, стоя, плечом к плечу, спиной к спине, вынесли все стулья, заполнили аудитории всех кафедральных соборов, все синагоги людьми. И знаете, при всем этом вы бы не смогли вместить 2% всего населения мира внутри этих церковных зданий. Все вместе взяты. Протестанты, католики, евреи. Мы не смогли бы вместить 2% населения мира внутри этих церковных зданий. Теперь скажите, каким образом мы собираемся достичь этот мир для Бога, работая внутри церкви и за кафедрой? Если мы будем продолжать наш обычный труд, и помните, я люблю церковь, я благодарю Бога за различные деноминации, брат Сурула совсем не против деноминаций. У нас 5,5 миллиардов людей по всему лицу земли. 5,5 миллиардов людей. Знаете ли вы, что пока мы здесь сидим на этом первом занятии нашей школы служения, 1/2 всего населения мира никогда еще ни одного разу не слышала имя Иисус. Вы знали об этом? Я не сказал, они отвергли его. Я не сказал, что они повернули спиной к нашему Господу. Я сказал, что 1/2 всего мира никогда еще ни разу не слышала, не слышала имя Иисус. Вы сегодня смотрите на слугу Божия. Поставьте руки под подбородок. Пожалуйста, под подбородок. Хорошо, сделайте вот так. Пожалуйста, еще раз, еще раз. Хорошо, теперь с улыбкой на лице. Пожалуйста, еще один раз, еще раз. Вы скажете, брат, что это мы здесь пытаемся сделать? Я скажу вам, что мы делаем. Мы снимаем с себя маску. Возлюбленные, послушайте брата Сурулу. Что-то не в порядке. Что-то в критическом беспорядке. Пришло время для церкви Иисуса Христа снять с себя маску и выяснить, что не в порядке. Как могла ранняя церковь без самолетов, без печатных прессов, без записанного слова Божия, как они могли достичь всего известного им мира, и 2000 лет спустя, после смерти Иисуса, половина мира никогда ни разу не слышали имени Иисус. Я хочу, чтобы все узнали нечто. Мы не боимся. Вы слышите? Вы скажете, брат Сурул, разве ты не боишься, что могут быть сюрпризы, если ты снимешь маску? Абсолютно нет. Я скажу, почему мы не боимся. Потому что мы можем встретиться лицом к лицу, с чем бы ни пришлось. Нам нет нужды бояться, чтобы там не было, брат. Пришло время прекратить заметать мусор под ковер. Время вымести его наружу. Мы можем принять этот вызов, брат мой. Что бы там ни было, я скажу, почему мы можем, потому что мы делаем это не своей собственной силой, мы делаем это во имя, которое превыше всякого имени Иисуса Христа, Сына Живого Бога. Когда Бог возрастил эту школу, нас начали называть особым именем. Вы знаете, как начали называть эту школу, где вы находитесь сегодня? Они начали называть эту школу. Мы ее не назвали так. Они просто автоматически назвали ее. Они назвали ее «Школа с отличием». Вы помните первое пророчество, которое брат Сурула сказал вам сегодня? Ваша жизнь уже больше никогда не будет той же самой. Я обещаю вам, вы теперь будете другими. Мы здесь не для того, чтобы наполнить головы массой разного поверхностного головного знания. Бог не привел нас сюда просто для еще одного библейского курса. Есть много прекрасных мест, куда вы можете пойти на хорошие библейские курсы. Суть этой школы служения вовсе не академическая. Что делает эту школу отличительной, это то, что Бог возьмет вашу жизнь и перенесет ее за пределы головного знания в область практического опыта. Не знаю, как насчет вас, но насчет брата Сырулы мы плачем в этой школе не о головном знании. Но мы плачем, Боже, перенеси нас за пределы, питай нас и наставляй нас. Большая часть народа Божия в церкви пересыщена до смерти. Им нужно идти на духовную диету. У них столько много пищи, но то, что нам нужно, это опыт, который сделает нас способными внедрить в практику все то, что мы знаем в Божьем мире. Несколько дней назад мы были в Центральной Америке, и посреди учебного сезона мы пригласили около 1400 служителей на спортивную арену. Мы сказали, хорошо, мы здесь находимся уже неделю. Мы рассказывали о том, что будет совершать Бог. Мы показывали, как совершать работу Божью. Теперь мы пригласили людей на спортивную арену города, рассчитанную на 25 тысяч человек, а заполнили ее 40 тысяч так, что невозможно было ходить по игральному полю. И сразу же, после первой непродолжительной молитвы, Боже, будь моим свидетелем, 6 полностью рожденные глухонемыми моментально получили исцеление. Много глухих и немых, что их трудно было даже посчитать. Мы должны были выстроить их на платформе. Время уже было позднее. Хромые брали свои инвалидные коляски и выбрасывали их через голову людей. Маленьких детей приводили на платформу с костылями и приспособлениями для хождения. Они бегали и прыгали, а их родители плакали от радости. Зачем наше сердце так сильно плачет? Это не столько за традиционной проповедью, не для того, чтобы просто больше заполнить сердец, или заполнить умов, или заполнить нашу жизнь доктриной или теологией. Но мы пришли в эту школу служения, потому что она отличается от других. Это школа, которая поможет вам буквально перейти этот пункт головного знания и сделать новый шаг в духовном мире, где мы приобретем опыт. Вот почему я говорю, что ваша жизнь не будет той же самой. Наш офис мирового евангелизма, наша контора, находится в Сан-Диего, Калифорния, на берегу океана. Когда я дома, а это бывает не так часто, в прошлом году я был в разъездах приблизительно 300 дней, с проповедями по всему миру. Но мне нравится выходить на берег океана. Мне нравится брать с собой маленького внука. Это самое драгоценное время, которое мы проводим вместе. Мы ходим по берегу океана, и мы разговариваем. Кто-нибудь из вас видел шторм? Кто знает, что такое шторм? Один человек однажды сказал мне, он говорит, ты знаешь, я видел, как Тихий океан по-настоящему бушует. Какой это был шторм. Он стоял на берегу и наблюдал за огромными волнами, набегающими шумом. И после этого картина пришел и сказал: ты знаешь, я знаю, что такое шторм. И указывая на океан, он сказал: это шторм. Но знаете, однажды, когда я был молодым служителем, мы были в небольшой лодке с моей дочерью. Это было на озере Мичиган. И вдруг внезапно шторм поднялся. Я буквально видел 6-метровые волны. Они подхватывали нашу маленькую лодку как щепку и бросали ее под волны. Нас бросало сначала в одну сторону, потом бросало в другую сторону, вперед и назад. И я хочу сказать вам, что когда мы смогли выбраться из воды или из этой лодки, я стоял на берегу залива, смотря на волны, и сказал: это шторм. Вы знаете, что существует большая разница между тем, что пережил тот человек, и я пережил. Он просто стоял на берегу и смотрел на шторм. У него было просто знание о том, что такое шторм. Но, брат мой, позволь мне сказать, этот маленький еврейский проповедник был в центре этого шторма. И когда я выбрался из этой лодки, поверьте мне, я в действительности мог сказать не из того, что я знал здесь, но из личного переживания я мог сказать вам, что из себя представляет шторм. Вы знали, что Бог никогда не просил никого делать что-либо для него? Никогда. Прежде чем он не даст им, послушайте внимательно, прежде чем он не даст им возможность пережить это. Некто сказал мне: брат Срула, чтобы мы могли лучше понять то направление, в котором мы идем в этой школе служения, некто сказал мне: брат Срула, вы должны быть осторожны, разве вы не знаете, что Библия говорит, что праведный верою жив будет? И чтобы вы не попали в смущение и не сказали аминь в неправильном месте, позвольте мне сказать нечто. Праведный верою жив будет после того, как он испытает. Вы слышали? Вы попробуйте заставить старого грешника, чтобы он ходил по вере. Он совершенно не имеет никакого понятия, о чем вы говорите. Но возьмите христианина, рожденного свыше, пережившего встречу с Иисусом Христом, и жизнь которого изменилась. Все старое прошло, и теперь все новое. Вот этот-то, брат, этот человек может жить верой. У нас возникает много неясностей по поводу веры, но я обещаю вам, вы не окажетесь в смущении. Ваш палец указательный, поставьте его вот так. Теперь скажите: дьявол, убирайся на свою территорию. Еще раз скажите. Держите его там на протяжении всей школы. Вы можете лучше прославить его, он достоин славы. Не обманывайтесь. Авраам никогда бы не смог сделать то, что он сделал, если бы Бог вначале не подверг его испытанию. Я бы смог войти во двор к фараону. Я бы не побоялся этих египетских вождей, если бы Бог явился мне в горящем кусте и говорил... Нам надо разобраться в этом деле веры. Бог привел вас сюда, мой брат, моя сестра, для духовного опыта. Вы должны совершить подвиг веры. После того, как Иаков прошел испытание, он мог встретиться с Исавом, он не мог встретиться с ним до этого, говорите о вере, сколько вам хочется. Моисей вошел во дворец фараона после того, как Бог проговорил к нему. Илья смог творить дела Божьи только после того, как Бог испытал проявление сверхъестественной силы от Бога, и он узнал, что она действует. Брат, хочу тебе сказать нечто. Если приходилось тебе молиться за глухого человека, и этот глухой человек услышит, берегись, тебе придется выстраивать всех глухонемых. Если вы протянете руку и прикоснетесь к хромому, мой брат, и они встанут, то когда вы говорите во имя Иисуса, и они встанут со своих инвалидных колясок, берегись, брат, придется выставлять все инвалидные коляски! Даниил не мог выжить в львином рву без опыта. Сидрах, Месах и Авдинага не могли войти в огненную печь и сказать: «Разжигай печь, насколько можешь!» Но одно мы хотим, чтобы ты знал, царь Навуходоносор, знай, что наш Бог всесильный. Ты не можешь так сказать, брат, только лишь потому, что усвоил какую-то доктрину или запомнил несколько стихов из Священного Писания или исповедовался. Мы говорим об опыте. Павла несколько раз избивали. Он претерпел кораблекрушение. Он оставался на смерть, нагий, побиваемый камнями. Он мог пройти через все, что он делал ради нашего Господа, и никогда не приходил в смущение, как церковь 20 века сегодня. Как только они почувствуют небольшой жар, проходя через этот мир... Почему, Боже, почему, 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 почему? Павел сказал: «Ничто это не тревожит меня. Слава Богу, побои меня не тревожат, унижение меня не смущает. Сними с меня одежду, выброси меня за пределы города и оставь умирать. Посади в тюрьму, ничего не смущает. Пусть ветры переворачивают мою лодку, но я не стою на краю этой лодки. Почему, Боже, почему, почему, почему ты позволил лодке попасть в этот шторм?» Почему? Потому что у него был опыт, брат мой. Он встретил Бога с другой стороны пустыни. Он увидел славу живого Христа. Аллилуйя! Это то, что мы испытываем здесь, в этой школе. Вот почему Бог возрастил эту школу. Вот почему эта школа отличается от других. Потому что нечто произойдет с вами. Вы почувствуете, когда после собрания пойдете домой. Вы почувствуете, как что-то начинает производить работу внутри вас. Вы не будете знать, что это, но что-то произойдет. Вам не захочется есть следующие несколько дней, так как вы обычно это делаете. Вы отложите пищу в сторону. Вы захотите пребывать наедине с Богом. Вам захочется молиться, захочется поститься, захочется общения. Что-то с вами произойдет. Бог использовал в ранней церкви, чтобы достичь ей известный мир, потому что она обладала уникальной характеристикой. В ней был уникальный состав. Этот состав, это уникальное качество придавало ей божественную дееспособность. Так что она могла идти и приобретать весь мир для нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. 12 учеников это не сделали. Одиннадцать апостолов и Павел этого не сделали. 500 человек, находящиеся в горнице, этого не сделали. И ранняя церковь понимала, в чем заключается секрет настоящего служителя. Это каждая домохозяйка, это каждый доктор, это каждая бабушка. Это каждый плотник, это каждый строитель, это каждый мужчина, каждая женщина, призывающая имя Иисуса Христа. Слово Божие не распространялось от строения к строению, где могли вместиться только 2% от всего мира. Но Слово Божие в условиях ранней церкви распространялось из дома в дом, не от апостола к апостолу, не от ученика к ученику, но из дома в дом. Вот почему Бог привел вас сюда сегодня. Кем бы вы ни были, и чем бы вы ни были, Бог привел вас сюда с божественной целью. Об одной вещи Дух Святой будет учить нас неотступно здесь. Это следующее. Всякая истина параллельна. Бог воспитал много лет тому назад народ. Их называли евреями, израильтянами, иудеями. Бог возрастил их для божественной цели. Почти все люди мира тех времен иудеев верили в богов. Но Бог воспитал евреев для того, чтобы через евреев Бог показал всему миру, что не существует 5 богов, и что они не сделаны из глины, или дерева, или цветных, или драгоценных металлов. Бог употребил евреев, чтобы показать миру, что есть только один истинный что он живой Бог, и его имя Бог Иегова. Вы знали, что единственный путь, через который язычники узнали о Боге Иегове, через евреев? Они молились другим богам, но ничего не происходило. Они резали себя, но ничего не получалось. Они падали перед своими идолами, но ничего не получалось. Евреи служили Богу, который раздвигает моря, направляет воды рек против течения, отверзает землю и поглощает стены, который заграждал пасть львам, который угашал пламя огня, который освободил огонь с небес, который мог накормить миллионы людей на протяжении 40 лет, не собирая урожая. Брат, когда евреи пришли, маршируя против язычников, вы думаете, язычники остановились и сказали: теперь берегись, вот пришли евреи, у них современное оружие, у них мощное секретное оружие, о котором мы совершенно ничего не знаем? О нет! Мой брат, когда язычники услышали, что идут евреи, они бежали и говорили: берегись, вот идут евреи, которые служат Богу, который отвечает огнем. О, аллилуйя! Бог возрастил церковь для божественной цели. Единственное волнение, которое испытывал мир, что Бог евреев живой, потому что они видели проявление в жизни евреев, и Бог Иегова открывал самого себя, и народ его познавал. И вот по этой причине евреи могли ходить, как они ходили, действовать, как они действовали, говорить, как они говорили. Что бы вы делали, если бы вышли из огненной печи, и даже волос на вашей голове не был опаленным? И Бог взрастил церковь. Он возрастил евреев, потому что вы и я, так сказать, сегодня являемся Божьим духовным Израилем. Видите, потому что не тот является истинным евреем, кто еврей по внешности, но тот, кто является евреем по внутренности, у которого сердце обрезано кровью Иисуса. И Бог возрастил нас для определенной цели. Вы знаете, какая цель церкви Иисуса Христа? Бог возрастил церковь для того, чтобы показать миру. Точно так же, как Он возрастил евреев, чтобы показать миру, что Иегова есть Бог, Бог возвратил церковь Иисуса Христа, чтобы показать миру, что Иисус Христос является Сыном живого Бога, и что Он жив, Он не мертв, и могила не могла удержать Его, цепи не могли удержать Его, и прямо из могилы Он воскрес! Аллилуйя! Слава! 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 Давайте все встанем на ноги и прославим нашего Господа. Прославим Его рукоплесканием. Прославим рукоплесканием. Давайте прославим вместе! Он жив! Он жив! Он жив! Он жив! Аминь! 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 Бог возрастил вас, Его тело, как Он возрастил евреев, чтобы показать миру о том, что Иегова есть единый Бог. Он возрастил вас и меня, чтобы показать миру о том, что Иисус Христос тот, кем Он себя называет. Аллилуйя! Поднимите руки к Отцу. И скажите: Боже, Ты привел меня сюда для божественной цели. Да, не смущайтесь, говорите с Ним.